Говорит радио «Свобода». Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день, Иван.
Сегодня в программе. Какую Олимпиаду готовит Лондон? Почему Олимпийские игры не примеряют? Взгляд Бориса Парамонова. «Можешь выйти на площадь» – 40 лет песни Александра Галича. И, разумеется, новые музыкальные записи. Андрей, что вы принесли сегодня?
Сегодня мы продолжим сибирскую тему наших разговоров. Я имею в виду музыкальную тему. Мы будем слушать очень неожиданную вокальную джазовую сюиту, пришедшую к нам из Сибири. Подробности чуть позже.
Олимпиады в культурном аспекте. Олимпийские игры, по мнению Бориса Парамонова, никого не примиряют.
Олимпийские игры в Пекине 2008 года – событие чрезвычайно важное для Китая, по всем понятным соображениям международного престижа, которые эти мероприятия приобрели с недавнего сравнительного времени, то есть 20 века нашей эры. Можно даже уточнить это время. 1936 год. Олимпиада в Берлине, которую Гитлер рассматривал как средство утвердить легитимность и благотворность нового режима для Германии. Какие бы ни шли разговоры об умиротворении Гитлера, но все же его режим рассматривался передовыми странами как сомнительный, в самой мягкой формулировке. И на Берлинской Олимпиаде немецкие спортсмены оказались первыми. С тех пор количество медалей, завоеванных той или иной страной на Олимпийских играх, стало рассматриваться как косвенная, а то и прямая репрезентация ее государственной, в том числе военной, мощи. Эта символика крепко срослась с понятием Олимпийских игр. По этому поводу интересно вспомнить, как в олимпийское движение вступил Советский Союз. Случилось это еще при Сталине в 1952 году. Игры проходили тогда в Финляндии. В финале футбольных соревнований встретились команды СССР и Югославии, объявленные тогда Сталином злейшим врагом стран социалистического лагеря и всего миролюбивого человечества. Понятно, какая в этом финале была политическая ставка. И произошло нечто сенсационное. Советская команда проигрывала сухим счетом, чуть ли не 5-0. И сумела сквитаться. Комментарии советской печати и радио превзошли все меры похвальбы. Но ничья есть ничья. Была назначена на следующий день переигровка, и советская команда потерпела поражение. Об этом не было сказано ни слова, но как раз такое гробовое молчание яснее ясного показало, что произошло. Еще на недавней памяти такое же политизированное соревнование, правда, не олимпийское. Финал мирового чемпионата по хоккею, в котором встретились Советский Союз и Чехословакия, несколько месяцев назад подвергшиеся советскому военному вмешательству на предмет подавления «Пражской весны». Чехи выиграли, после чего произошла так называемая «Хоккейная ночь» – антисоветская демонстрация, длившаяся до рассвета. Понятно, что и китайцы точно так же аполитизируют нынешнюю Олимпиаду. Это прежде всего средство заявить о себе как о силе, с которой надо считаться на мировой арене. Так что разговоры о мирном духе Олимпиад, о спорте как средстве сближения народов, о том, что в Древней Греции во время Олимпиад прекращались военные действия – это пустые разговоры, благие пожелания, не более. Если и есть мирный элемент в олимпийском нынешнем движении, так это коммерческая выгода таких мероприятий. Известно, что придумал возобновить Олимпийские игры француз Кубертен в 1896 году. Миру это отнюдь не способствовало. В 14 году началась Первая мировая война. Ну а что произошло вскоре после Берлинской Олимпиады, и напоминать не надо. Кстати, о греках. Мне мало известно о Кубертене, этом французском поклоннике греческих игр. Но делать из них какой-то всеобъемлющий символ античной Греции совсем неуместно. Приведу суждение Освальда Шпенглера в его «Закате Европы».
Время, исчисляемое Олимпиадами, не есть эра наподобие, скажем, христианского летосчисления. И к тому же представляет поздний чисто литературный паллиатив, так и не вошедший в народный обиход. Даже список победителей Олимпийских игр, датированный рубежом 500 года, есть такая же выдумка, как и более древний список отических архонтов и римских консулов.
Но это частность, поистине неважная. Важнее в данном контексте другое. Тот же Шпенглер показал, что мысли о Европе как наследнице античной культуры – гуманитарный миф, созданный несколькими торопливыми деятелями итальянского ренессанса. Да и сам этот ренессанс отнюдь не был ренессансом, то есть возрождением античных мировоззрительных ценностей на почве Западной Европы. Западноевропейская культура стоит и вырастает на совсем иных основаниях. Шпенглер говорит, что просимволом античной культуры было тело, как самодавляющая физическая величина, что его визуальная репрезентация была единственным содержанием античной, аполлоновской, как он и называет, культуры. Для античного грека границы тела – это границы мира. Даже космос понимался как физическое тело, замкнутая сфера. В греческом языке даже не было слова, означающего пространство. Между тем, западноевропейская, фаустовская, по Шпенглеру, культура вырастает из просимвола безграничного пространства, в которое устремляется фаустовская душа. Шпенглер считал представление о мировой истории, тем более о мировой культуре, недоразумением. Всякая культура имеет свою историю. Но он же говорил о переходе культуры в цивилизацию, которая не то что искореняет, но иссушает живые органические источники культур и заменяет их экспансией внешнего расширения на путях машинной индустрии и финансово-денежного мышления. И вот на этих путях, в этом пространстве, сейчас сошлись все. Общий знаменатель есть, но коренные культурные установки остались. Если не в строй жизни, то в строй души. Так что единому поневоле человечеству ужиться будет трудно. Это будет не столько гармоническое слияние, сколько жесткая притирка. Трения неминуемы. Олимпийские дружественные улыбки и объятия не должны приниматься их лицевой стороной. У них достаточно шершавая изнанка.
У нашего микрофона выступал Борис Парамонов.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Продолжаем нашу программу. Август нынешнего года не только юбилейный для вторжения в Прагу, не только юбилейный для выхода смельчаков на Красную площадь, но 40 лет исполняется одной знаменитой песни. Песня эта называется «Петербургский романс», ее автор Александр Галич. Когда Александр Аркадьевич попал в эмиграцию и начал сотрудничать с «Радио Свобода», он жил тогда в Мюнхене, он затеял целую серию, такой цикл программ под названием «Песни с комментарием». Он сперва рассказывал об истории создания песни, затем иногда, как и в нашем случае, после песни тоже делился какими-то ощущениями и воспоминаниями, и в промежутке между этими двумя его выступлениями звучала песня, которую тоже он исполнял прямо вживую перед микрофоном. Итак, «Петербургский романс», 40-летие знаменитой песни. Запись 23 ноября 1974 года. Студия «Радио Свобода» в Мюнхене.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу рассказать вам об истории еще одной песни, которая была написана 23 августа 1968 года в Дубне. 21 августа в номер гостиницы, в котором мы жили тогда в Дубне, где работали с режиссером Донским над фильмом, сценарием о Шаляпине Федоре Ивановиче, постучали мои друзья, и у них были ужасные лица, испуганные, трагические, несчастные. Они мне сказали, что они слышали по радио о том, что началось вторжение советских войск стран Варшавского договора в Чехословакию. Мы пытались наладить наш приемник здесь, в номере гостиницы, но что-то ничего не получалось, мы ничего не слышали. Тогда мы ушли в лес. В лесу мы крутили этот приемник нещадно, бегали по всем волнам и слышали сообщения только на английском, на немецком языке, но русской передачи ни одной поймать не могли. Но мы с грехом пополам, слышно было очень плохо, разобрали и поняли, что действительно все это произошло. И на следующий день я написал эту песню. Я подарил ее своим друзьям, они ее увезли в Москву. И в Москве в тот же вечер на кухне одного из московских домов, где в Москве есть такая традиция, все обычно собираются на кухне, и гости, и хозяева. Хозяин дома прочел эти стихи. И присутствовавший Павел Литвинов усмехнулся и сказал: актуальные стихи, актуальная песня. Это было за день до того, как он с друзьями вышел на Красную площадь протестовать против вторжения войск стран Варшавского договора в Чехословакию. Так эта песня удивительным образом... Я очень горжусь этой своей странной догадки, потому что я, естественно, ничего не знал о предстоящей демонстрации. Связалась в моем сознании, да и для слушателей этой песни, вот с этим событием 25 августа 68 года. Песня называется «Петербургский романс». У нее есть эпиграф. «Судить о нем не должно, он сам виновник всех своих злосчастных бед, терпя, чего терпеть без подлости не можно». Карамзин. Быть бы мне поспокойней, не казаться, а быть. Здесь мосты, словно кони, по ночам надыбы. Здесь всегда по квадрату на рассвете полки от синода к сенату, как четыре строки. Здесь над винную стойкой, над пожаром зари наколдовано столько, набормотано столько, набормотано столько, наколдовано столько, что пойди повтори все земные печали. Были в этом краю, вот и платим молчанием за причастность свою. Мальчишки были без усы, прапоры и корнеты. Мальчишки были безумны, к чему им мои советы? Лечиться бы им, лечиться, на кислое ездить воды. Они ж по ночам, отчизна, тираны, заря свободы. Полковник я, а не прапор, я в битвах сражался стойко, и весь их щенячий табор мне мнился игрой и только. И я восклицал: тираны, и я прославлял свободу. Под пламенные тирады мы пили вино, как воду. И в то роковое утро отнюдь не угрозой чести казалось, куда как мудро себя объявить в отъезде. Зачем же потом случилось, что меркнет копейкой ржавой всей славы моей лучинность пред солнечной ихней славой? Болят к непогоде раны, уныло проходят годы. Но я же кричал: тираны, и славил зарю свободы. Повторяется шепот, повторяем следы. Никого еще опыт не спасал от беды. О, доколе, доколе, и не здесь, а везде будут клоттовы кони подчиняться узде. И все так же не проще век наш пробует нас. Можешь выйти на площадь, смеешь выйти на площадь, смеешь выйти на площадь, можешь выйти на площадь в тот назначенный час, где стоят по квадрату в ожидании полки от синода к сенату, как четыре строки. Я довольно часто пел эту песню, пел ее во многих компаниях, но, пожалуй, никогда я так не волновался, и никогда я не был так рад спеть эту песню, как в тот день, когда мне позвонил вернувшийся из ссылки Павлик Литвинов и позвал их к себе домой. И вот они сидели все рядом, Павлик, Наташа Горбаневская, участники той памятной демонстрации на Красной площади, и прямо глядя им в лицо, видя их глаза, я спел эту песню. И я так же, вот как я всегда помню и никогда не забуду этих страшных лиц моих друзей, когда они прибежали с сообщением ко мне в Дубну, в номер гостиницы, так же я никогда не забуду лиц Павлика и Наташи. Я почему-то на них двоих больше, чем на других смотрел. Вот в тот день, когда Павлик вернулся домой, в Москву, и я был приглашен к нему в дом, и они меня просили спеть им несколько песен.
Александр Галич, «Петербургский романс», песни с комментарием. 23 ноября 1974 года. Запись была сделана в мюнхенской студии «Радио Свобода». Андрей, вот интересно, в каком состоянии находится сейчас звуковое наследие Галича? Что может найти его поклонник, задайся он целью подобрать записи хорошего качества?
Ну, во-первых, понятие «хорошее качество» — это понятие достаточно субъективное. Кому-то достаточно тех записей, которые напоминают ему о лихих годах, с треском, с шипом, с какими-то помехами, и, в общем-то, это не важно. А кому-то нужно, чтобы это звучало так, как будто это вчера записали в цифровой студии в соседней комнате. Но если не брать эти крайности, Галич представлен на рынке, представлен, я имею в виду, конечно, российский рынок, представлен практически нереставрированным, хотя, конечно, какой-то мастеринг и какая-то работа над звуком делалась. Но с моей точки зрения, в общем, до сих пор хорошего научного издания Галича с вариантами, с различными мелодиями одной и той же песни, с различными текстами на одну и ту же мелодию, с необходимыми комментариями, по-моему, такого издания до сих пор еще нет. Я очень надеюсь, что оно появится, но не когда-нибудь, вынесет все и широкую, и ясную, не через 100 лет, не через 50. Я все-таки очень надеюсь, что это появится в ближайшие годы. Во-первых, потому что пока еще можно, а дальше я не уверен. А во-вторых, потому что все-таки он становится все более и более актуальным с каждой, ну, с каждой чуть ли не минутой.
Если только сделать поправку на такую лексику, на такие образы, на такие метафоры, которые становятся непонятны и нам, носителям той культуры. Но если мы еще помним советское время, то, скажем, моим детям я объясняю многие песни Галича почти так, как я объяснял бы иностранцу какие-то реалии. Интересно, что когда Галич приехал за границу, приехал в эмиграцию, он выступал перед эмигрантской публикой, и приходили туда западные любители русской культуры, и слависты, и профессионалы в области русской культуры, переводчики и так далее. Они тоже очень многого, конечно, не понимали. И первые концерты, потом Галич от этого немножко отошел, но первые концерты он устраивал как бы вместе с толмачом каким-нибудь знакомым, который сидел, скажем, либо в первом ряду и потом давал свои комментарии, отвечал на какие-то вопросы, либо прямо на сцене. В общем, Александра Аркадьевича это все немного смущало. Вот я думаю, что наши новые поколения в России, они тоже немножко приближаются вот к публике такого качества, которые могут уловить и иронию, и какой-то подтекст, но вот очень часто лексика непонятна, лексика непонятна.
Вы знаете, Иван, я столкнулся с тем, что многие реалии, конечно, уходят. В конце концов, я слышал своими ушами, когда представители молодого поколения в ответ на строчку Акуджавы «А мы, швейцару, распахните двери», чуть-чуть недоумевали. Ну ладно, а чего он стоял-то? Он что, не видит, что люди идут? Почему он дверь-то не открывал? Я уж не говорю про то, что лексика и Высоцкого во многом непонятна. Вы знаете, я скажу по-другому. То, что непонятны некоторые лексические обороты и лексические реалии, это ради бога. Как я хочу, чтобы выросло поколение, которому будет непонятно, или, по крайней мере, не сразу, не с первого же мгновения понятна фраза «Граждане Отечества в опасности, наши танки на чужой земле». Чтобы они недоумевали, как могут наши танки быть на чужой земле. Вот когда будет это непонятно, ну, может быть, тогда уже действительно можно передохнуть и поставить Галича на полку и успокоиться.
Да, Андрей, могу вам только ответить фразой Павла Литвинова. Актуальные слова, актуальные цитаты. Андрей, напомните нам, пожалуйста, какие записи сегодня звучат в нашей программе.
Сегодня мы слушаем фрагменты пластинки, изданные в Новосибирске фирмой «Ермотель». Напоминаю, это единственная наша фирма, которая регулярно и постоянно издает записи сибирского джаза. Это фрагменты джазовой сюиты «Страсть в душе священника».
А сейчас мы прервемся на краткий выпуск новостей, и затем на «Волнах свободы» продолжим программу «Поверх барьеров».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Краткие новости к этому часу. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал необъективным и предвзятым заявление глав МИД стран НАТО, принятое на экстренном заседании в Брюсселе, посвященном российско-грузинскому конфликту. Министры призвали Россию как можно скорее вывести войска из Грузии. Генеральный секретарь Североатлантического союза Ябда Хоупс Хефер заявил, что проведение заседаний Совета Россия-НАТО невозможно до тех пор, пока в Грузии остаются российские войска. Грузия и Россия обменялись военнопленными. Российская сторона передала 15 человек, включая двух гражданских лиц. Ей, в свою очередь, возвращены пятеро военнослужащих. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе направляет в Грузию 20 дополнительных наблюдателей. Они отправятся в страну в ближайшие два дня. Директор ФСБ Александр Бортников заявил о планах подготовки терактов на Северном Кавказе грузинскими спецслужбами. Россия отказалась участвовать в международных военно-морских учениях Open Spirit 2008 в Балтийском море. Бывший начальник Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России Дмитрий Довгий задержан по подозрению в получении взятки в размере 750 тысяч евро. В Подмосковье на Каширском шоссе убит генеральный директор транспортной компании «Транссервис» Давид Дуадзе. Неизвестные открыли огонь из пистолетов по его автомобилю, после чего скрылись. В Алжире, недалеко от столицы страны, в результате теракта погибли по меньшей мере 43 человека, еще 38 ранены. В результате взрыва в провинции Мерсин на юге Турции погиб один человек, ранены 12. Погибший смертник, взорвавший свой автомобиль на полицейском КПП. Большинство раненых – сотрудники полиции. В Афганистане в бою с талибами погибли 10 французских военнослужащих из состава сил НАТО.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Андрей, прошу вас напомнить, какая музыка сегодня звучит у нас.
Сегодня у нас звучат фрагменты джазовой сюиты, большой джазовой сюиты около часа. Продолжительность этого произведения – «Страсть в душе священника», которую исполняет джазовый квартет «New Generation» и вокальный ансамбль «Маркеловы голоса».
Продолжаем программу. Поговорить об олимпийском будущем предложил нам сегодня наш лондонский автор Джерри Миллер. Что готовит Лондон к предстоящей Олимпиаде?
Оборачиваясь назад, нельзя не заметить, что британцы внесли непомерно большой вклад в международное олимпийское движение. Начнем с того, что французский аристократ Пьер де Фреди, барон де Кубертен, основал в 1894 году Международный олимпийский комитет под влиянием идей Уильяма Пенни Брукса, английского врача из городка Мэч-Уэнлок, графства Стропшир. В 1850-м Брукс создал в своем городе Олимпийское общество, которое, кстати, существует и по сей день, и начал регулярно проводить Олимпийские игры. Молодой де Кубертен в 1890-м по приглашению Брукса побывал в Мэч-Уэнлоке, посмотрел на соревнования и до поздней ночи обсуждал с тогда уже глубоким стариком-врачом вопрос о том, как сделать эту идею всемирной. Кубертен посадил в память об этом визите в Мэч-Уэнлоке дуб, растущий поныне, и позднее писал, что возрождением Олимпийских игр мир обязан Бруксу более чем любому другому отдельному человеку. Бруксу, среди прочего, мы обязаны участием в Олимпийских играх всех людей, независимо от социального положения и достатка, перенесением игр каждый раз из одного города мира в другой и пышными церемониями открытия. Первая Олимпиада 1908 года прошла в британской столице в силу необычных обстоятельств. Изначальным местом проведения игр был выбран Рим, но из-за извержения Везувия за два года до соревнований итальянцы были вынуждены огромные средства бросить на восстановительные работы. Тогда-то Лондон и пришел на выручку, предложив свою кандидатуру. К слову сказать, что тогда, что сегодня, проведение Олимпиад влетает, так сказать, в копеечку. Предыдущие Афинские игры 2004 года обошлись Греции в 10 миллиардов долларов. Когда Лондон был избран, расходы на игры были оценены примерно в 4,7 миллиарда долларов, но сейчас оценка выросла до 18 миллиардов. В первую очередь из-за массивного расширения планов, регенерации, развития огромной части бедного восточного Лондона. Добавим, что стоимость Пекинской Олимпиады оценивается в 50 миллиардов долларов. Мало кто знает, что Лондону мир обязан марафонской дистанцией. Как воскликнете вы? Ведь 42 километра 195 метров – это то расстояние, которое пробежал посланник афинян от места марафон до Афин в 590 году до нашей эры, чтобы крикнуть на главной площади «Мы победили» и умереть. Не так ли? Мы же это в школе учили. Ну, начнем с того, что сегодня ученые считают, что расстояние между марафоном и Афинской Агорой, старой рыночной площадью, составляло примерно 35-36 километров. В первых современных играх в Афинах в 1896 году под влиянием французов для забега была выбрана круглая метрическая дистанция – ровно 40 километров. На лондонских же играх 1908-го было решено довести дистанцию до 42 километров 195 метров только для того, чтобы начать забег из Виндзорского замка под Лондоном. Члены королевской семьи очень этого хотели, а финиш был в зафиксированном месте.
в Олимпийском центре Уайт-Сити на северо-западе города. И эта, в общем-то, произвольно установленная дистанция утвердилась как стандарт. Здесь же уместно привести другой важнейший факт из истории ранних современных Олимпиад. Первой в человеческой истории олимпийской чемпионкой стала теннисистка из Лондона Шарлотта Купер по прозвищу «Болтушка». Дело в том, что на древнегреческих Олимпийских играх, проходивших каждые 4 года почти 1200 лет без перерыва, с 776 года до нашей эры до 393 года нашей эры, женщинам ни в виде участниц, ни в виде зрительниц появляться было запрещено под угрозой смертной казни. Нарушительниц этого закона бросали со скал. В самых первых современных Афинских играх 1896-го женщин тоже не было. Они появились лишь на вторых парижских 1900-го. Из 1225 атлетов женщин было всего лишь 22, и соревновались они в 5 видах спорта. Болтушка Купер стала первой медалисткой. Со старинной фотографии на нас смотрит дама в длинном закрывающем колени белом платье и в белой блузке с длинными рукавами и накрахмаленными манжетами. Вот она, спортивная форма консервативной викторианской Англии. Как далеко от этого ушли современные теннисистки, пронзительно кричащие при каждом ударе и засовывающие на виду у публики теннисные мячики под выглядывающие из-под короткой юбки трусики. Шарлотта Купер до олимпийской победы трижды была победительницей Уимблдона, а после первой победы становилась олимпийской чемпионкой еще 2 раза. В Лондоне проходили и первые послевоенные так называемые аскетические игры 1948 года, на которые, кстати, не были приглашены развязавшие войну Германия и Япония. Большая часть состязаний проводилась на главном стадионе Лондона, Уэмбли, и спортсменов возили на красных лондонских двухэтажных автобусах «даблдекерах». В том далеком 1948 году в Лондоне также были основаны Международные олимпийские игры для инвалидов, получившие со временем название Паралимпийских игр. Британский врач Людвиг Гутман, родом из Германии, руководствуясь идеей о том, что спорт для людей с физическими недостатками создает условия для их успешной жизнедеятельности и восстанавливает психическое равновесие, организовал соревнования для инвалидов при больнице Сток-Мандевилл под Лондоном. К другим общечеловеческим ценностям олимпийского движения были добавлены идеи гуманизма. Надо сказать, что состязания инвалидов обычно не менее зрелищны, нежели соревнования так называемых физически полноценных спортсменов. Лондонские паралимпийские игры 2012-го обещают быть самыми, так сказать, инвалидодружественными в истории. Кстати, само понятие «паралимпийский» изначально было юморной игрой слов с сочетанием частицы «пара», началом слова «паралич», и слова «лимп», «конечность» по-английски. Однако в наши политически правильные времена так шутить уже нельзя, и слово «паралимпийский» интерпретируется как «игры, параллельные олимпийским». Тем более, что начиная с Сеула 1988-го, паралимпийские игры постоянно проходят в том же городе и на тех же спортивных объектах, что и олимпийские, правда, на несколько недель позднее. Так в Лондоне Олимпиада будет проходить с 27 июля по 12 августа, а Паралимпиада с 28 августа по 9 сентября. В третий раз Лондон, наверное, был выбран, среди прочего, потому что у британцев есть большой опыт организации крупнейших спортивных мероприятий, таких как Уимблдонский теннисный турнир, скачки в Дерби или королевская регата в Хенли. И, конечно, все помнят славное спортивное прошлое Туманного Альбиона. Именно здесь был основан первый в истории футбольный клуб, и появились на свет некоторые важнейшие виды спорта, как олимпийские – бадминтон и метание молота, так и неолимпийские – регби и гольф. Для справедливости надо добавить, что в зимних видах спорта британцы слабоваты. Снег на юге Англии, там, где Лондон, выпадает раз в несколько лет. На горнолыжные курорты в Шотландии, кроме самих шотландцев, мало кто ездит. Качество снега плохое, солнца нет. Слово «ски» – «лыжи» – порождает воображение британца «альпы» и «горные лыжи». И лишь немногие образованные люди знают, что в экзотических странах, вроде Норвегии или Финляндии, люди бегают на лыжах по плоской поверхности. Слово «хоккей» в воображении британца порождает, конечно, хоккей на траве, игру, очень популярную у девочек в британских частных школах. Зимний же вариант – айс-хоккей, опять же известен эрудитам. В далекой Канаде в него играют, это нечто вроде национальной борьбы у эскимосов.
Правда, у британской столицы была некоторое время своя хоккейная команда «London Knights» – «Лондонские рыцари», но ее уже нету. На вошедших в последние годы в моду искусственных катках зимой большая часть публики передвигается, держась за бортики. О британских звездах фигурного катания Кристофере Дине и Джейн Торвилл, золотых медалистах зимних Олимпийских игр 1984-го, за пределами Великобритании помнят лишь специалисты. До 30-й Олимпиады в Лондоне осталось 4 года. Тем не менее, подготовка к ней уже идет полным ходом. Если подняться на смотровую площадку, расположенную на крыше жилого дома в Стратфорде, рядом с будущим Олимпийским парком, то оттуда открывается фантастическое зрелище. Окруженное со всех сторон городскими кварталами, безбрежное поле бороздят во всех направлениях бульдозеры и другие строительные машины с включенными сигнальными огнями. Так что рябит в глазах. Территория будущего парка примерно 2 квадратных километра. Таким, кстати, был весь Лондон до 17 века. Река Ли, приток Темзы и отходящие от нее транспортные каналы как бы стержнем проходят через будущий Олимпийский парк. Добавим, что из всех водоемов будущего парка временно удалили живность, рыбы, тритонов и поместили в резервуары с тем, чтобы вернуть обратно, когда работы будут завершены. На территории парка разместятся, среди прочего, уже строящиеся Олимпийский стадион, аквацентр, а также велодром, Олимпийская деревня и сверхсовременный пресс-центр для 20 тысяч журналистов. С восточной стороны парка находится новенький международный железнодорожный вокзал Stratford International на линии Лондон-Париж, так что поезда из центра Лондона идут до этого вокзала в восточном пригороде за 7 минут. С другой, северной стороны к парку будет примыкать уже строящийся самый большой торговый центр Европы – Стратфорд-Сити. Вся эта гигантская стройка проходит на земле, которая в прошлом использовалась индустриально. Там были складовые помещения, газохранилища, железнодорожное депо и тому подобное. Кстати, организаторам игр пришлось при покупке этой земли для Олимпийского парка выселить с достойной компенсацией всего 400 человек, что невероятно мало для городской территории в 2 квадратных километра. В Пекине было выселено несколько десятков тысяч. Скандальные кадры насильственного выселения обошли телеэкраны всего мира. Тут своевременно следует упомянуть слово «legacy», которое то дело всплывает в связи с организацией Лондонской Олимпиады. Понятие можно перевести как «наследие» или более произвольно «послеолимпийское использование». Британцы твердо намерены не повторять ошибок организаторов Олимпийских игр прошлого, уложиться в бюджет, следовать строгому поэтапному плану, а главное заранее продумать, как будет использовано все, что для Олимпиады строится в дальнейшем. Ну вот несколько моментов. После Олимпийских игр в Лондоне останется самый большой общественный парк, созданный в Европе за последние 150 лет, на месте Олимпийского парка. Район мегаполиса Ньюэм, где будут проходить 60% олимпийских мероприятий, получит прекрасные спортивные сооружения, в том числе огромный аквацентр. Вся транспортная инфраструктура самых бедных восточных кварталов Лондона будет полностью осовременена. Возникнут новые рабочие места, многие бизнесы переедут в эти районы. Один из самых популярных путеводителей по Лондону «Lonely Planet», новое издание которого совсем недавно опубликовано, даже настаивает, что будущее Лондона на Востоке. Туда направляются престиж, мода и деньги. До чего говорить, за 3 года с момента объявления о том, что 30-я Олимпиада будет проходить в Лондоне, цены на недвижимость в восточных районах уже выросли в 2 раза. Лондон готовится, как говорят по-английски, «to put her best foot forward» – выставить вперед свою лучшую ногу. Все теннисные соревнования будут проходить на кортах Уимблдона через 3 недели после завершения там знаменитого турнира. Олимпийский футбол на главном стадионе Лондона – Уэмбли. Триатлон в Гайд-парке. Все конно-спортивные соревнования в Гринвиче. А очень зрелищный пляжный волейбол на главном плацу для парадов Уайт-Холла.
О подготовке Лондона к предстоящим Олимпийским играм рассказывал Джерри Миллер. Андрей, давайте и мы скажем несколько слов о будущем, в данном случае о наших планах. Мы собираемся в одной из ближайших программ поговорить о литературных аудиозаписях. Звуковые книги сейчас, как известно, в большом ходу, и их слушают и дома, и за рулем автомобиля, и в поезде, где-нибудь в поездке. Есть записи удачные, есть так себе, а вот было бы интересно узнать мнение наших слушателей. Что вам нравится? Поделитесь, пожалуйста, опытом, мимо чего, с вашей точки зрения, нельзя пройти. В каждом жанре ведь есть шедевры. Вы знаете о них? Расскажите. Адрес прозвучит в конце этой программы, а мы вам расскажем о своих находках.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Андрей, прежде чем мы перейдем к вашей персональной рубрике, хочу спросить вас, нет ли у вас каких-то добавлений к сегодняшнему разговору, каких-то еще пропущенных культурных тем?
Ну, наверное, есть, но, как всегда, достаточно мелкий, хотя от этого и не менее интересный. Было радостное сообщение о том, что, судя по всему, кажется, решен конфликт вокруг Московского дома актеров. Напоминаю, это здание, которое находится на Арбате, давно и почти не безуспешно пытались у актеров отобрать для каких-то других нужд то ли города, то ли инвесторов, то ли застройщиков. В общем, это уже даже не так важно. Но, судя по всему, конфликт разрешился, с моей точки зрения, очень удачно. Здание вернули артистам, и есть надежда, что, по крайней мере, несколько еще десятилетий их не будут пытаться выселить на улицу, даже если это такая знаменитая и старинная улица, как Арбат. В свое время Булат Шалыч Акуджава, когда вспоминал свою улицу, на которой он больше уже не жил, он написал совершенно гениальную строчку: «Но ходят оккупанты в мой зоомагазин». Я не знаю более точного определения того, что происходит на Арбате, вокруг Арбата. Кажется, атака на этот маленький пятачок, по крайней мере, временно, но отбита. Ну и, конечно, сообщение, которое меня не могло не поразить. На полуострове Юкатан был найден гигантский подземный комплекс, построенный 1000 лет назад древними майя, в котором 11 каменных храмов, 100-метровая дорога и огромный лабиринт затопленных или частично затопленных пещер. Согласно индийским верованиям, именно через такие святилища человеческие души совершали переход между мирами. Это, конечно, радостное событие, я имею в виду находку такого комплекса, но мне почему-то на память пришла книга небезызвестного фон Деникена, знаменитого шарлатана от археологии, от науки, от чего только угодно, который публиковал фотографии подземных лабиринтов, подземных туннелей и подземных ходов, ну, чуть ли не 20-30 лет назад. Над ним смеялись. Вот тут начинаешь думать, правильно ли смеялись над всем, что он говорил.
Андрей, очень интересно то, о чем вы рассказали. Вы не могли бы два слова об этом фон Деникене рассказать?
Я думаю, о фон Деникене нужно говорить долго и подробно. В свое время по советским экранам с огромным успехом прошел его фильм «Воспоминания о будущем», в котором он, фон Деникен, доказывал, что пришельцы были на Земле, и память о них – это и есть религиозные мифы. В любом случае, прав он или не прав, сейчас мы не это обсуждаем, но он это доказывал лихо по-журналистски, приводил кучу фактов, которые позже, правда, оказывались не совсем фактами, а скорее все-таки домыслами. Но, тем не менее, это было очень интересно слеплено, склеено, и в советское время ничего подобного не было, поэтому на его фильм стояли громаднейшие очереди. Так вот, у этого фон Деникена было, по-моему, порядка 10 книг, в которых обыгрывалось слово «колесницы» и слово «боги». «Колесницы богов за колесницами богов», «вдогонку за колесницами богов» и так далее. Я допускаю, что в разных изданиях могли менять его оригинальное название только для того, чтобы именно сделать серию. Так вот, в одной из своих книг он писал о гигантских туннелях под Южной Америкой, которую ему, ну, это естественно, под огромным секретом показали мудрецы там древнего племени и так далее, и так далее. Но он, в частности, приводил и фотографии. Я не могу знать, где эти фотографии были сделаны, под Южной Америкой или просто в заброшенной какой-нибудь шахте какого-нибудь штата Арканзас или где-нибудь еще. Но вот то, что древние знали секреты, как прорубать гигантские тоннели под каменными породами, это почему-то было важно, что именно каменные породы были сверху, так что эти туннели было очень трудно найти, и невозможно было в них случайно вгрызться в какой-нибудь бурильной установке. Так вот, он об этом как раз писал, утверждал, что эти туннели были, что они есть, и так далее. Над ним все смеялись, я это очень хорошо помню. Я помню какие-то статьи в западной прессе, где высчитывалось, сколько нужно сил, энергии, людей, чтобы хоть один такой туннель прорыть. И вдруг, вот видите, вот пришло сообщение о том, что, по крайней мере, один фрагмент такого туннеля на полуострове Юкатан обнаружен.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Андрей, настало время для вашей персональной рубрики. Расскажите, пожалуйста, во всех мыслимых подробностях о том, что сегодня звучит на наших волнах.
Как я уже говорил, мы слушаем довольно редкое для российского джаза сочинение. Это большая, примерно 50-минутная джазово-вокальная сюита «Страсть в душе священника». Она записана сибирским квартетом «Новое поколение» и вокальным ансамблем «Маркеловы голоса». «Новое поколение» – квартет, созданный Владимиром Тимофеевым, замечательным саксофонистом из Новосибирска. У этого квартета достаточно много записей, выпущенных, как правило, сибирской фирмой «Ермотель», как я уже говорил в прошлых передачах, единственной фирмой, которая много лет выпускает сибирский джаз. Партнерами этого квартета в этой записи стал вокальный ансамбль «Маркеловы голоса», который также очень широко известен по ту сторону Урала. К сожалению, в Москве, в Питере и, боюсь, в Европе он известен, разумеется, поменьше. Репертуар вокального ансамбля очень широк, от произведений 15-16 веков до произведений современных авторов, в том числе и сибирских авторов. Квартет же «Новое поколение» известен тем, что играет преимущественно музыку в жанре «новый джаз». На творчество Владимира Тимофеева, руководителя квартета, большое влияние оказали Соня Роллинс, Джон Колтрейн, Арчи Шеп, Владимир Чикасин и звучавший в нашей прошлой программе Владимир Толкачев. Программа «Страсть в душе священника» была записана квартетом «Новое поколение» и вокальным ансамблем «Маркеловы голоса» в 1998 году в Большом зале Новосибирской государственной филармонии. Повторяю, альбом выпущен фирмой «Ермотель», много лет выпускающей записи сибирского джаза. Мы послушаем один из фрагментов этой сюиты.
Yeah.
На этом мы заканчиваем программу «Поверх барьеров». Режиссер Илья Бабчинецкий. Пишите нам по адресу свобода@radio.mail.ru. Ждем ваших рекомендаций о лучших звуковых книгах. Мы с Андреем Гавриловым прощаемся с вами. Всего доброго.
До свидания.
What the Iranian regime must understand.
Al-Qaeda right now seems...
Вы слышите новости. Мы живем в событиях. И забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru.
Что значит быть россиянином?
Это человек с большой буквы, который любит свою родину.
Это сложный вопрос.
Прежде всего, наверное, быть человеком. Добрым, хорошим, ласковым, нежным.
Порядочным, ответственным. Да.
Я даже не знаю.
Не знаю даже.
Россиянин что это? Русский? Ну как? Не знаю, я русский, а какой это?
Наверное, это звучит гордо, быть россиянином. Жить здесь в первую очередь.
Любить свой край, родных. Быть патриотом в первую очередь.
Я согласен. Гражданином быть главное.
Россиянин, который любит свое родное гнездышко, свою родную землю.
Ну, который как-то пытается улучшить место, где он живет. И это ценит, наверное, так.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».